Исторический календарь.
13 апреля 1944 года столица Крыма, город Симферополь, был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В ходе крымской операции войсками 4-го Украинского фронта при поддержке флота и крымских партизан. Симферополь находился в оккупации 865 дней. Фашисты вошли в город 2 ноября 41-го и сразу же начались аресты и расстрелы населения. Появились первые виселицы на улицах. Недалеко от города фашистами был организован лагерь смерти, в котором за время оккупации было убито более 10 тысяч человек из мирного населения и военнопленных. Но люди не сдавались. Было создано партизанское движение. В городе возникли подпольные организации. Подпольщики установили связи с партизанами, устраивали диверсии, распространяли листовки с новостями от Советского информбюро. Именно из них горожане узнали о разгроме гитлеровцев под Москвой, а затем о переломной победе под Сталинградом. Фашисты при отступлении планировали взорвать Симферополь, причем вместе с вступившими в него частями Красной армии. Но подпольщикам и партизанам удалось сорвать эти планы. 13 апреля 1917 года британское правительство под давлением короля Георга V отказалось от плана предоставления убежища Николаю II и его семье. Георг, кстати, кузен Николая, мотивировал свой отказ нежеланием идти против общественного мнения. На самом же деле он опасался, что содержание лишенных всего состояния Романовых обойдется английскому двору слишком дорого и будет иметь политические последствия. А как умилительно они беседовали и переписывались до февральской революции. Старина Ники, милый Джорджи, они даже внешне были похожи. Георг после восшествия на престол в 1910 году писал Николаю II: «Мой самый дорогой Ники, я надеюсь, что мы всегда будем продолжать нашу с тобой дружбу. Ты знаешь, я неизменен, и я всегда тебя так любил. Помни, что ты всегда можешь рассчитывать на меня, как на своего друга Джорджи». Ну а что после этого можно сказать? Написать трагедию о том, как милый друг Джорджи обрек на смерть своего друга и кузена старину Ники? А в 1918 году на мирных переговорах в Брест-Литовске большевики, как известно, с готовностью соглашались на любые требования немцев. Кайзеру Вильгельму II, который также приходился родственником и Николаю II, и его супруге Александре Федоровне, стоило только лишь сказать в защиту семьи русского императора, и они были бы спасены. Но он этого не сделал. Одна любопытная деталь. В Первую мировую войну вступили 5 империй – Германия, Австро-Венгерская, Османская, Российская и Британская. А по окончании войны осталась только одна – британская. Счастливый случай? Вряд ли. Такое бешеное счастье возможно лишь в лотерее и в картах, и иногда в любви. Но с этим нужно быть осторожным. Вспомните, платоническая любовь милого Джорджа к старине Нике закончилась кровавой бойней в подвале Ипатьевского дома. Сегодня день мецената и благотворителя. Его инициаторами стали в 2005 году Эрмитаж и Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга. Ежегодно в Эрмитаже на фоне картины Тьеполо меценат представляет Августу свободное искусство, чествуют тех, кто вкладывает силы, время и деньги в культурные и социальные проекты. Дата праздника связана с днем рождения Гая Цильния Мецената, римского аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов. От его имени и произошло слово «меценат». В России история меценатства длинная. Расскажу об одном из самых известных благотворителей дореволюционной России. Гаврила Гаврилович Солодовников. Один из самых богатых московских купцов и домовладельцев. Он отличался легендарной скупостью. Про него рассказывали множество анекдотов. По дому ходит в заплатанном халате, питается на 2 гривенника в день. Солодовникова спрашивали: «Ну куда ты свои миллионы, старик, денешь? Что будешь с ними делать?» «А вот умру, Москва узнает, кто такой был Гаврила Солодовников». На момент смерти его состояние оценивалось в 21 миллион рублей. Из них родственникам он завещал всего 830 тысяч. Остальные деньги, громадные деньги, пошли на благотворительность. На деньги Солодовникова были построены клиника при медицинском факультете МГУ, ряд больших домов для бедных в Москве, сиротский приют, несколько училищ в 4 губерниях России. Он построил также театр на Большой Дмитровке, ныне театр оперетты. Но на это все была потрачена лишь часть наследства. Остальные деньги после октября 1917 года конфисковали большевики. 13 апреля 1883 года родился советский поэт Демьян Бедный. Это псевдоним. Его настоящее имя – Ефим Алексеевич Придворов, сын крестьянина Херсонской губернии. Его первые стихи были опубликованы еще в 1899 году и были выдержаны в духе правоверного монархического патриотизма. Но позднее познакомился с Бонч-Бруевичем и другими революционерами и вскоре стал, по своим же собственным словам, присяжным фельетонистом большевистской прессы. «Вот я таков, каков уж есть, мужик и сверху, и с изнанки, с отцом родным беседу весть я не могу без перебранки». Он познакомился с Лениным, которому очень нравились стихи Бедного. «Насчет Демьяна Бедного продолжаю быть за», – писал Ильич в письме в редакцию. «Как родная мать меня провожала, как тут вся моя родня набежала. А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, да в солдаты. В Красной армии штыки чай найдутся». Потом Бедный восхвалял Троцкого, когда это можно было делать, а позднее безошибочно выбрал верный путь, примкнул к числу сторонников Сталина. За свое чутье и выбор верной политической линии Демьян Бедный получил немало материальных благ. Был обеспечен отличным жильем в Кремле, личным вагоном, дачей, автомобилем. В письмах Сталину поэт после пышных приветствий и витиеватых похвал в адрес вождя никогда не забывал упоминать о личных нуждах и почти всегда получал то, что просил. Среди произведений того времени стихотворение «Нас побить-побить хотели», «Черта с два», атеистическое Евангелие «Новый завет без изъяна» евангелиста Демьяна. Демьяна Бедного за глаза называли вельможей, но относились к нему с презрением. Луначарский написал на него едкую эпиграмму. «Демьян, ты мнишь себя уже почти советским Беранже? Ты правда Б. Ты правда Ж. Но все же ты не Беранже». Гром грянул в 1930 году. Фельетоны Демьяна Бедного раскритиковал секретариат ЦК. Поэт пожаловался напрямую Сталину, но получил холодный ответ. «Не находите ли, что вы заразились некоторой неприятной болезнью, называемой зазнайством? Побольше скромности, товарищ Демьян». После критики вождя Бедный стал писать подчеркнуто партийные стихи и басни. Он постоянно цитирует Сталина, а также использует слова вождя в качестве эпиграфов. Но в 1932 году Демьяна все-таки выселили из кремлевской квартиры. Сталин разрешил ему лишь пользоваться оставшейся в Кремле его библиотекой. Однако в 1935 году литературоведы в штатском обнаружили Демьянову тетрадку с оскорбительными характеристиками высших партийных руководителей. В частности, Демьян жаловался на то, что Сталин, пользуясь его библиотекой, оставляет на книгах сальные следы от пальцев. Все и для всех стало понятно, когда Демьян попытался в 1938 году опубликовать в «Правде» антифашистскую поэму под названием «Ад». Но Сталин наложил на рукопись резолюцию. «Передайте этому новоявленному Данте, что он может перестать писать». В том же году Демьян Бедный был исключен из партии и Союза писателей с формулировкой «моральное разложение». Его перестали печатать, денег на житье не хватало, распродавал свою библиотеку. Втихую критиковал Сталина. Вождю, конечно, настучали, но тот не стал преследовать поэта. С началом Великой Отечественной войны Бедного вновь начали печатать. Он, в частности, сотрудничал с кукрыниксами для создания агитационных плакатов. Участвовал в «Окнах ТАСС». Он умер в самый канун Победы, в феврале 45-го. В 56-м году посмертно восстановлен в КПСС. 13 апреля 1895 года при раскопках Помпей был найден скелет, который был прозван античным скупым рыцарем. Скелет нашли лежащим среди горы сокровищ. Здесь были и великолепные браслеты, перстни, золотые монеты, серебряный столовый сервиз и 108 предметов. Найденные сокровища были тайно проданы французским Ротшильдам. Об этом узнали СМИ, разразился скандал, но итальянские власти так и не смогли вернуть себе ценности. Все эти сокровища экспонируются в Лувре.